Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступила пятница, и мы снова встретились с вами на волнах православного радиоканала «Воскресенье» в передаче «В кругу семьи». Сегодня в передаче вновь принимает участие монахиня Нина из Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери Спарительницы Хлебов, кандидат психологических наук. Здравствуйте, мать Нина!
Здравствуйте!
И сегодня мы в передаче затронем вопросы, которые касаются взаимоотношений между супругами после рождения ребенка. На протяжении последних передач мы с вами говорили о том, как развивается ребенок, как он меняется, что происходит с личностью ребенка. А сегодня поговорим о том, как изменяются супружеские отношения после рождения ребенка. И прежде всего хотелось бы начать с следующего вопроса. А что такое молодая семья? Какие особенности молодой семьи можно выделить?
Да, действительно, психологи выделяют стадию молодой семьи. Молодая семья отличается от зрелой. Она выделяет эту стадию молодой семьи в зависимости от продолжительности совместной жизни супругов. То есть выделяют стадию молодоженов, молодых супругов, а молодых супругов с новорожденным. Обычно это стадия 3-5 лет, первые 3 года. Некоторые говорят, выделяют первые 5 лет совместной жизни. Но самое главное, что молодая семья отличается по тому, какие задачи должны быть решены на этой стадии, чему должны научиться супруги, что они должны освоить. Вот самая простая классификация по задачам, которые решают молодожены, у психолога Калмыковой. Она считает так, что на этой стадии молодой семьи формируется структура семьи, то есть решается, кто глава, кто помощник, то есть структура семьи устраивается, распределяются функции между мужем и женой, то есть распределяются обязанности, кто что будет делать, и вырабатываются общие семейные ценности. Это очень важно, потому что в брак вступают все-таки разные люди из разных семей, и у каждого свои представления о жизни, что хорошо и что плохо. А вот здесь, на этой стадии, должна выработаться общая система ценностей, понятие «мы». И очень важно, какой вектор, как бы вот движение, какое направление движения выберут молодые супруги. Либо они самое главное в жизни определяют для себя как материальные ценности, накопления, свить такой уютный уголок, самое главное материальный, такой материально уютный, на уровне вещей, на уровне комфорта. Либо они возьмут духовные ориентиры, что они вместе возрастают духовно, они вместе идут к Господу, они растут духовно и будут растить детей, прежде всего, по заповедям Господним. Это как бы разных, два разных направления, и будут разные трудности в этих семьях, и радости тоже будут совершенно другие.
А здесь ведь может быть еще и такой вариант, когда люди выбирают и нематериальный, то есть еще люди не совсем дошли вот до уровня, когда они идут к Богу, понимают, да? А есть просто вот стремление, желание жить, вот как говорят, душа в душу, да? То есть вот как бы единомыслие такое, единодушие в семье должно выработаться, да?
Совершенно верно, совершенно верно. Я просто сказала два самых крайних направления, но может быть и среднее направление. В любом случае я хочу сказать, что Господь любит всех, всех. И просто острота вот этой вот переживания может быть разная, потому что если человек уже в своем сердце открыл Бога, и он начинает просить помощи, помощь, конечно, приходит быстрее. То же самое, как ребенок, если он упал, начинает звать маму, и мама услышит и сразу же бежит навстречу, или папу, и папа все бросает, бежит навстречу, когда его зовут. А если ребенок упал и никого не просит, ну тут только просто, конечно, по милосердию кто-то заметил, подбегает и оказывает помощь. Я просто об этом имею в виду.
То есть получается, что каждый вектор — это просто по-разному будет разрешаться ситуация различная, да, в этой семье. И разные отношения будут и к рождению ребенка, и ко всему остальному, да?
Совершенно верно.
Мать Нина, скажите, пожалуйста, вот в каких семьях, на ваш взгляд, легче наладить взаимоотношения? Вот в молодых, вот как вы говорили, или в зрелых?
В этом случае все зависит от самих людей, которые в этом браке состоят. То есть вот их направленность, вот о чем мы стали говорить, духовная или такая вот эгоистическая, то есть альтруистическая или эгоистическая, потому что духовная — это всегда предполагает жертвенность, предполагает альтруизм. А если накопительство, то все равно в этом присутствует очень большая доля эгоизма. Но все равно зрелые семьи, а это семьи уже устоявшиеся, там очень много как бы таких моментов, которые уже, как бы вот то, что говорят, борозда уже.
По накатанной дорожке.
Угу. Здесь есть свои плюсы, потому что многое проходит как бы уже само собой, уже на это внимание не обращается. Но есть такие вещи, которые выработаны, они неправильные. Эти отношения, они уже как бы установились, но они неверны, они приносят боль. В отношении молодых семей здесь все гораздо проще, потому что только все новенькое, все свежее, только-только выстраивается, все очень хрупкое, но одновременно это появляется ощущение, что все еще предстоит. Появляется ощущение, что настроенность на то, что все можно изменить и все нужно сделать наилучшим образом, чтобы все было хорошо, настроены слушать друг друга, настроены на помощь. То есть в этом случае молодой семье легче измениться, молодой семье легче помочь, потому что они еще настроены слушать других, но надо просто эту помощь уметь оказать.
У них больше возможностей, если можно, да, так выразиться, то есть подстроиться, да, как-то вот по-другому.
Больше возможностей, и кроме того, в молодых семьях у них даже если какие-то проблемы появляются, они все-таки затрагивают чаще всего, это исследования психологические показывают, одну какую-то область взаимоотношений. Например, у них проблемы на уровне быта, но они находят отдушину на уровне досуга. Вот это характерно для молодых семей. Одна зона какая-то проблемная, а другие все-таки выносят очень большое удовлетворение. А если взять зрелые семьи, деструктивные особенно семьи, которые на грани развода, там очень много зон, где проблемы.
Где нет удовлетворения, да, вот этими семейными взаимоотношениями.
Да-да, и в этом случае им сложнее оказать помощь, потому что приходится очень глубоко как бы врываться в их отношения, показывать, что вот, вот здесь была ошибка, вот здесь была ошибка, вот здесь была ошибка. Uh-huh. А молодые, они пока еще только начинают. Угу. Только-только начинают, и как бы так эти проблемы не разрастаются.
А зрелым потом еще получается, что нужно больше сил прикладывать для того, чтобы изменить себя, вот свое поведение.
Совершенно верно.
А скажите, пожалуйста, вот, мать Нина, вы вскользь сказали о том, что вот молодая семья делится на молодую семью, просто вот молодожены, молодая семья и молодая семья с новорожденным, да, с ребенком. Угу. Мы с вами говорили уже о том, что ребенок бурно растет, развивается, особенно вот в первые годы жизни. А что изменяется в супружеских отношениях после рождения ребенка? С какими трудностями может столкнуться молодая семья после рождения ребенка?
Трудности, они закономерны. Это как бы обязательно. Они бывают, когда мы поднимаемся на другую ступеньку своего развития. Здесь тоже закономерно появляются некоторые трудности, которые... В принципе, они преодолимы, преодолимы ничего не таким большим трудом. Трудности испытывает и муж, и испытывает жена. Дело в том, что когда рождается малыш, женщина, она гораздо больше времени отводит на приготовление пищи. Считается, что раза в два, потому что она, помимо того, что готовит пищу для себя и для мужа, она должна еще и для малыша готовить дополнительную пищу. То есть сначала грудным молоком, а потом все равно же всякие добавки, все равно это там пюре, корма, всякие протеины, да, и так далее. То есть все равно и надо, чтобы это было все свежее, то есть усилия дополнительные должны быть. Кроме того, увеличивается время на стирку. Хорошо, если есть машина-автомат, но если ее нет, в любом случае, даже если она есть, все равно время увеличивается, потому что помимо того, что постирать на себя вещи, которые в доме, для этого надо еще, помимо этого, нужно постирать и для малыша. Ведь сначала малыш, он очень много пеленок нужно стирать и
ползунков,
да, то есть детских таких вещей. Это нормально, но получается, что это целые горы таких вещей, и дополнительные усилия должны быть. Кроме того, малыш же он растет, и получается так, что маме его надо носить на руках и перекладывать его, пересаживать. Все равно мускулы накачиваются, все равно физические усилия нарастают. Я помню, как моя подруга, когда еще мы совсем молодые были, и она вышла замуж, она родила, и когда она приехала к нам в город, и она показала мне свою руку и говорит: ну-ка посмотри, там были такие накачанные бицепсы. Я удивилась, говорю: откуда? Ты что? Она говорит: малыш. Но она это говорила с радостью. Она... То есть это не вызывало какого-то там... Это, наоборот, вызывало ощущение такого умиления. Кроме того, у нас же очень часто бывает недосыпание. Потому что, конечно, по нормативам дети должны, новорожденные, спать 18-20 часов в сутки. Но, к сожалению, это бывает очень редко. Все-таки родовые травмы, и вот этот гипертонус мозга, ведь все зависит от правильного образа жизни мамы и папы. Ой, от очень многих вещей это зависит. Но получается так, что у нас абсолютно здоровых детей 3%. Я просто это знаю статистику, которая вот чаще всего 3% абсолютно здоровых детей. Ну, то есть вообще без всяких. Но это как исключение из правил. Все равно какие-то проблемы есть, быть, да. Но они преодолимы, но они есть. Ну так вот, получается, что и малыши, когда рождаются, есть малыши, которые спят 18-20 часов в сутки, есть такие, но большинство малышей спят гораздо меньше, а значит, и мама спит гораздо меньше. И получается, что все равно это утомление накапливается, и есть мамы, которые говорят, малыш перестает плакать, он засыпает, и мама может заснуть сидя. Малыш проснулся, она встает и начинает дальше действовать. Вот. То есть вот это вот утомление. Кроме того, на женщину накладывает отпечаток то, что если раньше у нее был более такой подвижный образ жизни, открытый, то есть она была и на работе, и с подругами, там, с друзьями, она была, ходила к родственникам, дома находилась, здесь все-таки она чаще всего находится в закрытом помещении, находится с ребенком, она с ребенком. Вот это вот ограниченное такое пространство жизненное, оно тоже приводит к накоплению утомления. И вот это вот ситуация, конечно, она воспринимается как ситуация такого психологического и физического утомления, напряжения определенного. В отношении мужчины тоже могут быть определенные трудности. Какие? Ну, ребенок ожидали, ребенок дорогой, любимый, но он на работе все равно мужчина очень сильно выкладывается, устает. Он приходит домой, хочет, чтобы и дома отдохнуть. А там бывает, малыш платит, машинка гудит, жена бегает. То есть все равно некоторое утомление есть. Затем может быть и такое, что если мама ведет себя неправильно, то есть она переключается на ребенка, что все, теперь родился малыш, я должна всю себя посвятить только ему, это главное в моей жизни. Вот такая установка, я прочитала, она даже греховна, потому что все равно стали двое в плоти едину. Мужу надо оказывать внимание обязательно. То есть переориентироваться полностью на ребенка нельзя. И в этом случае бывает, что муж начинает ревновать к ребенку. Здесь может быть виноват и тот, и другой. У мужа это может быть проявление эгоизма, потому что понятно, что вот он же маленький, он самый беспомощный, жена должна оказывать ему внимание. Но и женщина, у женщины может перегиб. Уж нельзя уж полностью не обращать внимания на мужа, что он взрослый, он самостоятельный, теперь все, ребенка, вот он подрастет, тогда буду обращать внимание на мужа. Так нельзя. Так нельзя. В любом случае, когда муж возвращается домой, он должен понимать, что ему рады. И рада жена, и рад этот малыш, пусть хотя он сейчас еще не улыбается, он еще маленький, еще папу не узнает, потом он начнет улыбаться и радоваться. Но надо, чтобы муж возвращался домой там, где тепло и уютно, там, где его ждут и любят. Уж не так это сложно встретить своего мужа нежно, радостно, поцеловать его, просто высказать ему свою радость. Кстати, прочитала у Артемия Владимирова, у него есть такая фраза. Он сказал так, что в отношении женщины не всегда важно ее очертание лица, сколько выражение лица. Выражение лица. Просто улыбнуться, просто сияющие глаза, все становится понятно. Или глаза с упреком, колючие, холодные, и тогда желание закрыть дверь и согреться где-нибудь в другом месте. То есть вот эту ошибку ни в коем случае допускать нельзя. Вот. Что делать? Да что делать? Просто относиться совершенно спокойно к этой ситуации. То есть надо прекрасно понимать, что эти трудности, они преодолимы. Преодолимы. Совершенно спокойно. Женщина устает. Это понятно. Это понятно. Значит, что нужно сделать? Помочь ей. Конечно, помочь. Мужчина должен помогать. Но, опять-таки, по мере своих сил. Не надо устраивать сцены, руки в бок, говорить, там, топать ножкой и сказать, что ты видишь, как я страдаю, ты мне помоги. Дело в том, что надо научиться радоваться жизни, надо научиться радоваться той ситуации. Ведь когда посмотреть на женщину с малышом, бывает настолько, ну, просто умилительно на них смотреть, потому что сколько радости они получают от общения друг с другом. Надо научиться вот эту вот радость получать, научиться благодарить Бога, научиться благодарить мужа, научиться благодарить жену за то, что вот эта вот радость в жизни есть. Не воспринимайте ее как в порядке вещей. Ну, у всех, у меня. Да, да. Есть люди, которые получают радость, от одних вещей, а другие просто эгоистично. Ты мне должен, вот, и никакой здесь радости нет. То есть надо научиться быть благодарным, потому что неблагодарность – это грех. Пустить радость в свою жизнь. Вот. А затем надо, то есть вообще еще до рождения ребенка надо договориться с друг другом, чтобы помогали. Здесь, когда мужчина приходит с работы, надо понимать, что он устал. Нужно все-таки общаться с ним тактично. Ни в коем случае нельзя друг друга пилить. Ни в коем случае. То есть пилить это многократно одно и то же повторять. Многократно. В этом случае появляется ощущение отторжения. Отторжения и какое-то охлаждение отношений.
И желание вообще избежать вот таких взаимоотношений. Да. То есть как-то это...
Да, да. То есть ощущение себя как двоечника, такого человека, который им постоянно недовольны, постоянно какое-то раздражение идет. То есть именно вот это ощущение холода в семье, оно отталкивает. Поэтому что здесь делать? Ведь то же самое можно сказать совсем по-другому. Можно просто заинтересовать в этой ситуации. Совершенно просто, просто сказать, слушай, давай ты сделаешь это, я сделаю это, и потом мы вместе и придумаем что-то такое, что радует и того, и другого.
Хотя бы чай попьем на кухне, да, вдвоем.
Да, да, да.
Побеседуем мирно.
Совершенно верно. Ну, то есть вот это вот ощущение, оно можно просто совершенно по-другому преподнести. Именно на ощущение радости, на уровне того, что подчеркнуть, что мы вместе, или на уровне того, что ты мне должен, я из-за тебя страдаю. Это как бы совершенно разная ситуация. Но самое главное, что здесь основа основ в семье – это мир и согласие. Вот к этому нужно стремиться.
Мать Нина, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас много перечисляли разные трудности, какие встречаются в молодой семье, когда рождается ребенок. А если ситуация такая, что у нас семья уже не молодая, и рождается не первый, там, я не знаю, третий, четвертый ребенок, они с теми же трудностями встречаются? И как у них протекает вот этот, если можно выразиться, послеродовый период?
Они с этими трудностями все равно сталкиваются, потому что все равно ребенка надо кормить, вещи все равно надо стирать, все равно ребенок плачет, и мужчина на работе устает. Но отношение уже другое, у них уже есть жизненный опыт. А если жизненный опыт, то это все воспринимается уже совершенно по-другому, то все гораздо проще. Это молодой папа, когда приносит малыша домой, он боится его даже на руки взять, потому что он такой маленький, и голова-то у него не держится. А вот если ногти постригать на пальчиках, а там пальчики-то такие маленькие, то есть это вот все даже на руки взять страшно. А купаться, а как? А он не утонет. То есть все вызывает еще ощущение растерянности и как бы, собственно, вот неуверенности. Когда же уже ребенок не первый, а второй или третий, уже есть опыт, уже и папа берет ребенка уже солидно, спокойно, уже как бы так уверенно и помогает купать, уже его совершенно по другого сознанием дела. Вот. Трудности есть, но отношение другое. И кроме того, если старшие дети подросли, они уже тоже начинают помогать. Все-таки чем больше детей, тем больше помощников. И тем больше опыта. Поэтому как бы эта ситуация воспринимается уже не так остро, не так болезненно, она воспринимается уже спокойнее.
И отношение к этим трудностям, да, то есть оно уже совсем другое.
Совсем другое.
Потому что женщина уже понимает, и в принципе мужчина понимает, что ребенок растет очень быстро, да, и это время быстро закончится, да. Когда так вот эти бессонные ночи.
То есть появляется как-то, у меня такое ощущение, как я наблюдала за такими семьями, появляется больше спокойствия, больше радости, больше уверенности. Сначала все-таки больше нервов, больше какого-то надрыва, больше каких-то вот таких даже эмоциональных срывов. Не получается, ничего не могу. Вот. А потом все-таки это уходит.
А не связано ли это с тем, что вот многие молодые мамы, которые первый раз в жизни стали мамой, да, и вот папы, у них вот было такое желание, стремление все делать на отлично. Вот все, вот как в книжке прописано было, а это не всегда получается, и поэтому вот начинаются вот такие вот нервные срывы. Вот может, это вот с этим связано?
Может быть, может быть. Это может быть связано и с этим вот синдромом отличника, то, что называется, чтобы все было в жизни на пятерочку. А может быть, связано еще и с эгоизмом, потому что отмечается в последнее время, что люди стали более эгоистичны и более изнежены. То есть если раньше люди работали в порядке вещей много часов, то сейчас приучается полежать у камина или в мягком кресле посидеть, ну, чтобы вот этот комфорт был. И вот эта вот установка на то, чтобы все было комфортно, она тоже может очень мешать. Здесь может быть разные причины совершенно.
Хорошо, а вот как правильно эти трудности преодолевать, как правильно к ним относиться, вот к этим трудностям?
Вот к трудностям надо научиться мудро, просто спокойно, мудро. Ни в коем случае, вот я сказала, не надо воспринимать своего супруга или свою супругу как ученика или ученицу. То есть не надо как бы вот так брать на себя роль учителя, наставника молодых. Нужно относиться друг к другу с любовью. А если с любовью, то обязательно бережно. Обязательно бережно. Потому что одна и та же самая фраза, одно и то же самое даже замечание, если оно сказано с доброй улыбкой, если оно сказано с нежностью, обязательно человек захочет исправиться. Потому что он видит вот это доброе отношение. Он греется рядом с этим человеком от его тепла, от его любви. Если это сказано с издевкой, то это как холодный удар, как клинок, желание отодвинуться и закрыться. Поэтому надо просто следить за собой. Священник Илья Шугаев, он даже так сказал. Он сказал, что, как он считает, что до заключения брака можно говорить о влюбленности. О настоящей любви можно говорить, когда уже семья состоялась, когда уже они венчались, когда они стали жить совместной супружеской жизнью. Потому что именно тогда любовь взращивается. И он сказал, настоящая любовь все-таки расцветает через 10-15 лет совместной жизни. То есть там такие плоды идут. Уже такое ощущение счастья, радости, благодарности от взаимного понимания, от взаимной помощи, от того, что вокруг столько родных детей, которые вот такие вот замечательные. Вот ощущение того, что дом — это полная чаша тепла и счастья. Но это, вот он объяснял так, очень просто, на уровне семечки, как яблоня. Вот семечко, маленькое яблоня, садит в землю. И потом через несколько лет оно приносит плоды. Если правильно ухаживать за яблоней, получишь плоды очень вкусные, сочные, от которых будешь получать удовольствие, радость. Но яблоня может не вырасти, она может погибнуть, если за ней не ухаживать.
То же самое, если каждый не будет прикладывать просто усилия.
Если каждый не будет прикладывать усилия. То есть здесь надо относиться очень бережно. И запомнить еще такое правило. Человеку легче другому измениться, если его не упрекать, не ставить, как бы образно говоря, в угол, а потихонечку помогать ему изменяться и указывать на то, что ему это получилось, и ухвалить потихоньку. Понимаете, оказывается так, что нам легче справиться, если в нас верят, если нам помогают, чем если нас постоянно бьют по рукам.
Дело в том, что вот иногда вот среди православных, да, вот обращаются с такой фразой. Ну как вы говорите, что нужно хвалить там, хвалить ребенка или хвалить мужа? То есть это же мы взращиваем в нем тщеславие, гордость, ну и так далее и тому подобное. То есть вот как вот можно почувствовать вот эту меру, чтобы понять, или ты захвалишь на самом деле какие-то греховные пороки в человеке развиваешь, или это та самая пища, без которой человек просто-напросто погибнет?
Вот мы говорили уже в одной из передач, для того, чтобы правильно относиться к себе, к другим людям, к жизни, все-таки надо почаще исповедоваться и причащаться. Это совершенно точно, потому что знание надмевает, а благодать просвещает. Вот когда человек душу свою чистит, когда он исповедуется, причащается, это же идет таинство причащения, восцеление души и тела. Все равно дается ощущение, вот душа высветляется, мы начинаем по-другому смотреть и на себя, и на свою вторую половину, и на своего ребенка, или на своих детей. То есть в этом случае мы начинаем чувствовать, у ребенка начинает вот эта вот гордость развиваться, или он уже настолько нами забит, что он боится самые простые вещи сделать, потому что мы его только ругаем, а похвалить, да ну что, он гордым будет. А он уже не гордый, он уже настолько, понимаете, настолько он закомплексованный, настолько он ушел в уныние, в другой грех. Мы его из одного греха, не допуская гордости, мы его втолкнули в другой грех, уныние, что у меня ничего хорошего не будет, у меня ничего не получается, я плохой, я самый плохой. То есть это уже не смирение, здесь как бы идет уже переход, вот эта вот середина потеряна. Здесь обязательно нужно следить, действительно, чтобы была золотая середина. Рекомендуется так, человеку, малышу и взрослому, он должен учиться исповедоваться. А исповедоваться – это человек кается в своих грехах и старается больше так не поступать. Если человек видит, понимает, что он грешник, когда ему говоришь, что вот это вот, ты знаешь, у тебя получилось очень хорошо, и мы настолько рады, мы настолько тебе благодарны. От этого появляется ощущение тепла в семье. То есть у новоначальных обычно бывает вот эта вот ошибка, чтобы не было гордости, вообще никого не хвалить и доброго слова никому не сказать. А где ж тут любовь-то? А любовь-то где? Бог есть любовь. И любовь, она всегда дарит тепло. И ведь и похвалить можно не обязательно на уровне слов сказать, ух ты какой, а можно подойти, если ребенок по головке гладить, а можно просто посмотреть с такой благодарностью, с такой любовью. Это то же самое поощрение. Это, ну, просто это обязательно, обязательно. Как вот растениям нужно солнце, так и людям нужно ощущение тепла в доме. А иначе, там же холод. Не надо ни в коем случае бояться другого человека сказать доброе слово. Меру надо знать. Конечно, захваливать не надо, на пьедестал ставить не надо. Но как же без любви, как же без доброго слова? Так нельзя.
То есть такая поддержка нужна и мужу, и детям обязательно.
И мужу, и жене, и детям. Дело в том, что женщины, они даже больше чувствительны в отношении к себе. Для мужчины главное результат. Вот сделал он вещь, посмотрел, и душа радуется. А для женщины очень важно, как к ней относятся. Для нее даже не столько важно, как вещь, вот в результате она получилась. Хотя она все-таки для нее это будет важно, но для нее важно, как к ней относились. Как относился к ней муж, когда они, допустим, шли мебель покупали. Как относился он к ней, когда они заносили. То есть для нее вот это вот будет очень важно. А для мужа важно все-таки вот результат. Вот выбрали, вот поставили, стоит, вот да? Стоит, вот теперь хорошо. Но в любом случае надо с любовью. И не забывать молиться. Не забывать молиться. Потому что если человек будет рассчитывать только на себя, ну, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Помолиться, попросить. И обязательно терпение, смирение, кротость и любовь. В семье должна всегда присутствовать любовь.
То есть это вообще, наверное, самое главное правило вот семейной жизни.
Самое главное правило семейной жизни. Обязательно. Сохранить любовь в семье. Но не забывать, это, по-моему, у святителя Николая Сербского. У него есть такая фраза замечательная, она мне очень нравится. Он говорил так, что... Мы потому так и тянемся к любви, что у нас Создатель, Бог, сам есть любовь. И когда гаснут наши сырые свечки человеческой любви, мы тянемся к Богу и зажигаем от Него опять эти свечки. Так вот, когда мы начинаем в семейной жизни выдыхаться, устал, не могу, все, терпения больше нет, вот свечка начинает трещать, что делать? К Богу, к Богу. Исповедь, покаяние, причастие, чтобы опять вот это вот тепло внутри вспыхнуло, и чтобы другим рядом с нами не было холодно.
А, Мадина, скажите, пожалуйста, а вот в случае, ну, бывают иногда такие ситуации, когда супруги еще не пришли к Богу, то есть не познали Его. Вот им, например, вот как нужно поступать?
Знаете, все равно без Бога вот этой полноты счастья в семье не будет. Все равно она будет ущербная, потому что и психологические исследования это показывают. Все равно люди через некоторое время начинают выдыхаться, начинают уставать. Все равно надо найти Бога в своем сердце, в своей семье. Без этого не обойтись. Но если пока для себя не открыли этого, научитесь хотя бы относиться на уровне вот чисто вот психическом таком, душевном. Научитесь беречь друг друга. Беречь. Потому что что имеем, не храним, потеряем, плачем. Нужно научиться быть благодарным Богу все равно, друг другу, за то, что мы имеем, за то, что встретили, за то, что это произошло, за то, что много радости друг другу уже подарили. И научиться прощать. У преподобной мученицы Елизаветы, когда она была еще в миру, ее брат спросил, какой ты хотела бы быть в жизни, чего бы ты хотела достичь. И она сказала, что я хочу стать идеальной женщиной, а для этого нужно научиться прощать. Идеальный мужчина тот, кто умеет прощать, не злопамятный, и делает это мудро. И настоящая женщина тоже, женщина с большой буквы, та, которая умеет прощать, у которой есть мудрость во взаимоотношениях, которая все-таки мудрая хранительница домашнего очага, а муж – мудрый глава семьи, в доме которого хочется поддерживать огонь.
Наверное, на этом мы с вами и закончим. Хочется пожелать всем как раз вот именно этого, чтобы тепло в ваших домах оно не угасало и любовь сохранялась. Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
И в заключение передачи хотелось еще сказать нашим радиослушателям, что в течение года учебного, который вот уже закончился, в храме на Крови шел лекторий матери Нины «Тепло домашнего очага», где как раз затрагивались темы и супружеских взаимоотношений, и детско-родительских отношений. Поэтому, если кто-то желает приобрести диски или видеокассеты, вы можете обращаться по телефону 254-65-51 или 229-98-89 в отдел социального служения в центр Колыбель. До встречи в следующую пятницу. Храни вас Господь!